Глава 37. В этот последний вторник сентября погода стояла как летом. Жара обнимала их ласковыми руками, которые невозможно с себя сбросить. Хич высунул голову из окошка Хёнде, ловя искусственный ветерок, поднимавшийся от движения машины. Мила глядела на дорогу, а Бериш на пассажирском сиденье рядом с ней уже в который раз перечитывал листок, содержавшийся в коричневом конверте. На манжете у спецагента виднелось пятно от кофе, которое он упорно пытался спрятать, то и дело дергая рукав пиджака. Он это делал практически машинально. Краем глаза Мила уловила этот жест, такой подкупающий. Бериш следил за своим внешним видом не столько ради приличия, сколько из чувства собственного достоинства. Ей припомнилось, с каким тщанием отец, когда был еще жив, начищал каждое утро свои ботинки. Он говорил, что очень важно хорошо выглядеть из уважения к окружающим. Хотя Бериш явно был моложе ее отца, но манеры имел старомодные. Это внушало доверие. «Как давно ты не спал?» — спросила она рассеянно.
«Я себя чувствую хорошо».
Последние 24 часа события следовали одно за другим с бешеной скоростью. А послеполуденная жара успокаивала, снимала нервное напряжение. Пригород, по которому они ехали, был тихим. В коттеджах на одну семью, не похожих один на другой, жили в основном рабочие. Люди трудились, растили детей и не желали ничего, кроме мира и покоя. Общество здесь должно быть сплоченное. И, конечно, все друг друга знают. Они проехали мимо баптистской церкви, стоявшей в глубине квартала. Белое строение посреди обширной лужайки, шпиль колокольни. Из храма доносились ликующие гимны, хотя у стены был припаркован микроавтобус похоронного агентства. Мила свернула здесь и остановилась перед третьим по улице домом, над которым возвышался раскидистый вяз. Когда они вышли из машины, порыв жгучего ветра налетел и помчался прочь. В садике перед скромным одноэтажным жилищем резвились трое детишек, два мальчика и девчушка. Заметив посторонних, они бросили игру. Лица всех троих были усеяны мелкими красными пятнышками.
«Ваша мама дома?» —
спросил Бериш, выпуская Хича из машины. Троица не отвечала, тут же уставившись на Ховаварта. В этот момент в дверях дома показалась женщина с двухлетним ребенком на руках. Тот подозрительно оглядел чужих, но потом тоже улыбнулся псу.
«Добрый день», — проговорила женщина.
«Добрый день», — ответил Бериш с такой же сердечностью. «Госпожа Робертсон?»
«Да, это я».
Тут агенты зашагали по дорожке, стараясь не наступить на разбросанные повсюду игрушки и не опрокинуть трехколесный велосипед. Потом по ступенькам взошли на террасу.
«Мы из управления федеральной полиции».
Подойдя к двери, спецагент вынул из коричневого конверта единственный содержавшийся там листок и, держа его двумя пальцами, показал женщине.
«Узнаете это заявление?»
«Да», — отвечала госпожа Робертсон, немного растерянная. «Но я больше не имела никаких вестей».
Бериш обменялся с Милой быстрым взглядом, потом снова повернулся к хозяйке дома.
«Мы можем войти?»
Чуть позже Хич резвился в садике со старшими детьми госпожи Робертсон, а агенты сидели в гостиной. Ковер у них под ногами был усеян деталями конструкторов и пазлов. На обеденном столе стояла полная корзина неглаженного белья. Грязная тарелка примостилась на подлокотнике кресла.
«Извините за беспорядок», — — сказала хозяйка дома, усаживая в манежек ребенка, которого держала на руках. — Невозможно за всем уследить, когда пятеро детишек подрастают. Она уже объяснила, что старшие не пошли в школу, потому что заразились краснухой. Предпоследний сегодня тоже остался с ней, потому что и в яслях опасаются инфекций. А самый маленький, трехмесячный, спит в колыбельке на крыльце. «Ничего страшного», — сказала Мила. «Это мы свалились, как снег на голову, без предупреждения».
Камилле Робертсон было слегка за 30. Она была маленькая, но крепкая. Сильные руки плотно обтягивала желтая блузка. На груди тонкая цепочка с серебряным крестиком. Коротко стриженные каштановые волосы, светлая кожа, ясные глаза, голубизну которых подчеркивал яркий румянец на щеках. В общем, она производила впечатление мамочки, погруженной в заботы, но счастливой.
«Мой муж, пастор Робертсон, он служит в баптистском храме, здесь, на углу», сочла нужным пояснить женщина и присела в кресло, предварительно убрав грязную тарелку. «Отправляет панихиду по нашему собрату, которого мы лишились вчера. Я вообще-то должна была бы сейчас быть вместе с мужем».
«Примите наши соболезнования по поводу кончины вашего друга», — вмешался Бериш.
«К чему соболезновать? Он сейчас в руках Господа».
Дом был обставлен просто. Украшали его только семейные фотографии в рамках и картины, изображавшие Иисуса, Деву Марию и Тайную Вечерю. Миле подумалось, что они здесь вывешены не ради показного благочестия, а как дань глубокой религиозности, которой проникнута вся жизнь этой семьи.
«Могу я чем-нибудь вас угостить?» — спросила женщина.
«Не беспокойтесь, госпожа Робертсон», — отвечал Бериш.
«Камила», — поправила она.
«Хорошо, как вам угодно, Камила».
«Принести кофе? Это займет минуту».
«Нет, серьезно, мы очень спешим», — пытался остановить ее спецагент. Но женщина уже вскочила и побежала на кухню. Им пришлось подождать несколько минут под пристальным взглядом сидевшего в манежике двухлетнего малыша. Камила вернулась с подносом, на котором дымились две чашки. Она тут же поставила их перед гостями.
«Вы не могли бы рассказать нам, в связи с чем было написано это заявление?» — спросила Мила, чтобы не затягивать визит.
Госпожа Робертсон снова уселась на краешек кресла, сложив руки на коленях.
«Что я могу вам сказать? Давно это было, практически в другой жизни».
«Не обязательно все описывать досконально. Расскажите, что вспомните».
Ободрил ее Бериш. «Ну, так вот, мне было почти 16 лет. Я жила с бабушкой в многоквартирном доме возле железнодорожной ветки. Мать меня бросила еще в младенчестве. Такая была оторва, да и не сумела бы ребенка выходить. Отца я вообще не знала. Но я на них зла не держу, я их простила».
Она состроила рожицу ребенку в манежике, и тот ответил беззубой улыбкой.
«Моя бабушка Нора не хотела меня брать, все время твердила, что я ей в тягость. Она получила пенсию по инвалидности. В молодости получила перелом костей таза, когда работала на фабрике. Не уставала повторять, что, дескать, если бы не я, она бы на эти деньги жила припеваючи. А теперь по моей вине у нас жизнь собачья. Много раз пыталась сбагрить меня в приют. Но я всегда убегала и возвращалась к ней. Зачем, кто его знает. Однажды в 8 лет меня определили в семью. Хорошие были люди, воспитывали еще 6, некоторые приемные, как я. Жили в полном согласии, всегда были счастливы. Но я не могла взять в толк, откуда такая бескорыстная привязанность. Та женщина не была мне родная, но заботилась обо мне, обстирывала, готовила еду и все прочее. Я все думала, нужно как-то выказать благодарность. Они, наверное, этого ждут. И вот однажды вечером я разделась, и залезла в постель к ее мужу, как в фильмах, которые показывали поздно ночью у бабки по телевизору. Тут мужчина не разозлился. Он был добр ко мне и сказал, что девочкам не пристало так себя вести и что лучше бы мне одеться. Но я заметила, что он как-то разволновался. Откуда мне было знать, что я до таких вещей не доросла? Никто мне этого не объяснил. На следующий день пришли из социальной службы и забрали меня. Больше я тех людей не видела.
Мила удивила, как непринужденно описывает Камилла Робертсон этот эпизод. Как будто она свела счеты с прошлым, совершенно примирилась с ним, и ей незачем что-либо скрывать. В ее тоне не было затаенной обиды, только легкая грусть. Берешу хотелось, чтобы женщина поскорее дошла до сути, но он понял, что нужно дать ей выговориться.
Первый раз он позвонил, когда мне исполнилось 16 лет, прямо в день рождения. Телефон трезвонил и трезвонил, было 2 часа дня, а бабушка обычно спала до 6. Потом звонки прекратились, но вскоре раздались опять. Тогда я и ответила. Со мной заговорил мужчина. Он поздравил меня. Это было необычно, ведь никто не вспоминал, когда у меня день рождения. До сих пор мне разве что в приюте доставался торт со свечками, и я дула на них вместе с другими 5 ребятишками, которые родились в этот день. Здорово, конечно, но ведь это не лично для тебя. А вот когда этот человек по телефону сказал, что позвонил именно мне, это было лестно.
Мила оглядела фотографии Робертсонов, развешанных по стенам. Десятки именинных тортов, сияющие личики, вымазанные кремом или взбитыми сливками. «Тот человек сказал вам, кто он такой?» — спросил Береш.
«Да я и не спрашивала. Какая разница? Все прочие называли меня внучка Норы. А если я самой Норе была нужна, то она обходилась дурными словами. Поэтому важно было одно — то, что он меня назвал по имени. Спросил, все ли у меня хорошо, как я вообще живу, как дела в школе, кто мои друзья, какой у меня любимый певец или группа. Но он и без того многое обо мне знал. Что мне нравится лиловый цвет, что если у меня в кармане заведется немного денег, я сразу же бегу в кино, что я без ума от фильмов о животных и хотела бы завести собаку по кличке Бен. «И вас не удивило, что ему известны такие подробности?» — поразилась Мила.
Камилла с улыбкой покачала головой.
«Уверяю вас, тогда меня больше удивило то, что кто-то вообще мной интересуется. И что случилось потом? Он стал звонить регулярно, обычно по субботам, во второй половине дня. Мы разговаривали 20 минут, больше всего обо мне. Он был такой милый, мне и знать не хотелось, кто он и каков на вид. Даже порой было приятно думать, что он избрал меня для каких-то особых отношений. Он никогда не просил никому не рассказывать о наших беседах, поэтому я и не думала, что у него какие-то дурные намерения. Он никогда не добивался встречи, не требовал, чтобы я что-то сделала для него. Он был моим тайным другом».
«Как долго вы вели эти беседы по телефону?» — спросил Береш.
Женщина призадумалась. «Около года, кажется. Потом звонки прекратились. Но предпоследние я помню до сих пор».
Камилла помолчала, затем заговорила серьезным тоном.
«Он задал мне вопрос, который никогда не задавал и который звучал примерно так. «Ты хотела бы начать новую жизнь?» Потом объяснил, что он имеет в виду. «Если бы я захотела, то могла бы поменять имя и город, начать все сначала, без бабушки, и, может быть, даже завести собаку по кличке Бен».
Мила с Беришем обменялись многозначительными взглядами.
«Он не объяснил, как все произойдет. Сказал только, что если я захочу, он сможет это устроить».
Мила потянулась к столику поставить чашечку с кофе очень медленно, чтобы не нарушить создавшуюся атмосферу.
«Мне это показалось глупым. Я подумала, что он шутит. Но он говорил на полном серьезе. Я ему заверила, что у меня все хорошо, что мне не нужна другая жизнь. На самом деле я просто хотела его успокоить. Мне было жаль, что он так из-за меня переживает. Он сказал, чтобы я хорошенько подумала и дала ответ в следующую субботу. Когда он перезвонил через неделю, я повторила все то же самое. Он вроде бы и не расстроился. Мы поговорили о том, о сём. Я и не знала, что эта наша беседа последняя. Помню, когда через 7 дней телефон не зазвонил, я почувствовала, что все меня покинули. Такого со мной еще не было».
Младенец в колыбели заплакал, и Камила Робертсон отрешилась от грустных мыслей.
«Извините», — сказала она, вскакивая с места.
Мила повернулась к Беришу и проговорила в полголоса.
«У меня такое впечатление, что она далеко не закончила».
Спецагент ткнул пальцем в коричневый конверт с заявлением. «Мы еще должны поговорить об этом».